Глава 136. Безымянная крепость. Богоубийство. Гоблин отчаянно рвался вперед вдоль темной лестницы. Я едва поспевал. Дважды кричал ему, чтобы летел не так быстро. Хотя на мне было черное одеяние ворожков, скользящие удары о стены сильно действовали на нервы. Мы не добрались даже до ледяной пещеры, где лежала Душелов, когда я не выдержал и крикнул, чтобы он остановился. И чудо из чудес, на сей раз гоблин меня услышал. И отреагировал, когда я сказал, что необходимо вернуться.
«Что?»
Его шепот отозвался эхом точно в старинном склепе. «Мы не можем спускаться в темноте, потому что изобьем себя до потери сознания, прежде чем доберемся. А если и доберемся, то не будем соображать». Гоблин издал звук, означающий неохотное согласие. Он и сам испытал парочку весьма неприятных столкновений. «Нужно вернуться за лампами». И почему я позабыл о столь очевидном? Наверное, потому что был слишком занят, стараясь учесть все до последней мелочи. На лестнице было так тесно, что мы не смогли развернуть бревна. Пришлось двигаться задним ходом. Подъем оказался медленным, неловким и иногда болезненным. А когда мы достигли начала лестницы, ощутили еще большую неловкость. Нас поджидали девочки и белая ворона. С таким ехидным видом, что не заметить невозможно. Девочки были одеты по-походному, Аркана помахивала фонарем. На мгновение я ощутил совершенно необоснованную тревогу, потому что не прихватил с собой костюм Жизнедава. Он отлично подошел бы к ситуации. Но практической надобности в нем не было никакой. Эти доспехи всегда были только костюмом и ничем иным. Шукрат тоже помахала фонарем и засмеялась. «Ни слова!» — прорычал я. «Разве я что-то сказала?» «Нет, зато подумала, дражайшая дочурка!» Она подняла фонарь повыше, чтобы лучше разглядеть, во что я одет. Черная ткань совершала медленные текучие движения, устраняя обширные телесные повреждения. «Ты не услышишь от меня ни слова упрека, ветеран. Шукрат уважает старших, даже когда они делают глупости. Но сейчас я рассмеюсь. Только, пожалуйста, не нужно поспешных выводов. Не думай, будто я смеюсь над тобой». Аркана хохотала еще громче, чем Шукрат. Гоблин издал серию звуков, быстро исчерпав свой словарь. «Он прав. Давайте, фонари, нам нужно покончить с этим делом». Я надеялся, что это последняя мелочь, которую я упустил из виду. Не хватало еще погибнуть из-за моей идиотской забывчивости. Гоблин забрал у Шукрат фонарь и снова направился вниз. Теперь он уже не так торопился. Возможно, его жажда мести слабела. Я взял фонарь у Арканы. Белая ворона уселась на конец моего бревна. И не успел я сказать, что путешествие в моей компании не самая удачная идея, как Шукрат зажгла третий фонарь и пришла на помощь Аркане, возившейся с четвертым. Девочки ждали нас во всеоружии. Я ругал их всю дорогу до ледяной пещеры. Это их только веселило. Мои предостережения они пропускали мимо ушей. Белая ворона решила, что пещера древних — самое подходящее место, чтобы дождаться нас здесь. «Только не прикасайся ни к чему!» — вскричал я. «Особенно к себе!» И шепотом добавил: «Ну когда же я научусь держать длинный язык за зубами?» А ведь это было бы шикарной иронией судьбы, если бы после стольких лет везения Душелов окончательно погибла от прикосновения птицы. Гоблин снова заторопился. Я попытался его придержать, но он сказал:
«С Киной что-то происходит. Она зашевелилась».
«Твою же мать!» Пока мы не добрались до черного барьера, сделать что-либо было невозможно. И тут у гоблина сдали нервы. Он застыл, вспоминая ужасные годы, проведенные по ту сторону преграды. «Гоблин, мы уже почти добрались, необходимо все закончить, и немедленно!» Я практически нечувствителен к сверхъестественному, но даже я ощутил близость Кины и ее настороженность. И мы никак не могли быть тому причиной, ее внимание сосредоточилось на чем-то другом. «Давай!» — властно потребовал я. Позади зашептались встревоженные девочки. Они ощущали гораздо больше, чем было доступно мне. «Вы сейчас же возвращайтесь наверх», — велел я. «Гарантирую, что потом скажете мне за это спасибо. Гоблин! Солдаты живут!» К нему вернулась храбрость, а может и ненависть. Его лицо окаменело, и он двинулся вперед. «Не торопись!» — крикнул я вдогонку, когда он преодолел черный барьер. «Девочки, я говорю серьезно! Возвращайтесь немедленно! Кто-то должен остаться в живых!» Я пробился сквозь жуткий барьер следом за гоблином, едва не обморав от страха штаны. Хотя я велел гоблину не торопиться, на раздумья времени не было. Как только мы пересекли барьер, Кина насторожилась. Ее медлительность теперь наш единственный союзник. По другую сторону барьера я оказался в небольшой комнате перед входом в тюрьму Кины. Гоблин уже изготовился для атаки. Мне предстояло делать несколько дел одновременно. Подбодрять его, готовиться к тому, что вот-вот произойдет, и вносить свою лепту, чтобы план сработал. Нужно держать в голове всю картину. Сделать все в свое время в правильном порядке, именно так, как задумывалось в последние месяцы. Едва гоблин бросился вперед, я пристроил мое транспортное средство на полу у левой стены. Затем распластался по стене и мысленно приказал черной мантии закрыть меня и бревно защитным барьером. Потом при тусклом, почти бесполезном свете отыскал нужную страницу в книжке первого отца. В своей защите я оставил щелочку, сквозь которую увидел, как гоблин подскочил к Кине и, к моему удивлению, нацелил копье одноглазого ей в голову. Я ожидал, что бить он будет в сердце. Договорив заклинание, которое должно было уничтожить бревно гоблина, я замуровал наблюдательную щель, а потом обозвал себя за это последней сволочью. Месяцами я упорно искал себе оправдания и не находил. Но сейчас подлое дело будет сделано, и мне придется с этим жить до конца моих дней. Вселенная содрогнулась, пещера, в которой лежала Кина, была большой, но замкнутой, и продукты этого катаклизма имели единственный выход — лестницу. На меня молотом обрушилась ударная волна. Несмотря на множество слоев черного материала, меня расплющило по стене. Вселенная ревела и тряслась. Я поклялся, что если Кина сумеет уцелеть после такого, то я сам поступлю к ней на службу, потому что круче ее только те ребята, которые засунули ее в эту тюрьму. А их уже несколько тысячелетий никто не видел. Безумный рев начал стихать, но я с трудом это понял, так как успел оглохнуть. Я надеялся, что девочки послушались меня и вернулись. Я надеялся, что взрыв не причинил вреда где-то еще. Впрочем, такое маловероятно. В свое время мощное землетрясение раскололо плато, но не повредило ни ледяную пещеру, ни тюрьму Кины. Я мысленно приказал одеянию ворожков приоткрыть щелочку. Если Кина уцелела, даже если она еле жива, я вытолкну наружу бревно и взорву его. Если переживу второй взрыв, мне остается лишь надеяться, что я не умру от сердечного приступа или голода, пока одолею подъем в несколько миль. Защитная ткань пострадала так сильно, что отреагировала на мою команду минут через 10. Она дергалась, морщилась и ерзала, словно пыталась исцелить себя. Получив, наконец, глазок, я обнаружил, что смотреть не на что. В обители Кины стояло ярчайшее сияние. Возможно, оно ослабевало, но происходило это очень медленно. Лишь через полчаса я смог разглядеть какие-то детали, не повредив глаз. Оно и к лучшему. Как раз столько времени понадобилось моему одеянию, чтобы маломальски подлечиться и расслабиться, позволив мне отойти от стены. Эти мантии сделаны очень умно. Они восстанавливаются достаточно долго, чтобы владелец не совершил в торопях какую-нибудь глупость. Я вскарабкался на бревно и медленно двинулся вперед, уже сообразив, что моя защита не выдержала бы второго взрыва сразу после первого. Сперва я вообще ничего не мог найти. Лишь позднее, когда сияние значительно ослабло, я стал замечать вонзившиеся в различные поверхности фрагменты того, что могло быть костями или зубами. От плоти гоблина и богини не осталось и следа. Я сомневался, что эти кости и зубы могли принадлежать простому смертному. Уж больно мощным вышел взрыв. Даже мощнее того, который уничтожил врата в мир ворожков. Или разрушил половину дворца в Таглиосе. Гибель Кины каким-то образом увеличила его энергию. Мое бревно тоже пострадало, оно двигалось рывками и медленно реагировало на команды. Когда сияние еще больше потускнело, на том месте, где лежала Кина, я увидел нечто вроде длинной черной змеи. Если не считать меня, это был единственный небелый предмет во всей пещере. Я осторожно приблизился. Это вполне могла быть кость тьмы, прятавшаяся рядом с сердцем Кины. Я уже приготовился поверить в то, что все увиденное и пережитое здесь не более чем иллюзия. Кина — царица обманников. Одна из сильных сторон обманников — умение заставить человека сомневаться во всем и не верить никому. Черный предмет оказался не змеей, а копьем одноглазого. Оно, на удивление, мало пострадало от взрыва, лишь немного погнулось и слегка обуглилось. Да чуть-чуть оплыли от страшного жара металлические инкрустации. Ого! Выходит, Одноглазый снабдил эту штуковину еще и искусными защитными чарами. Я подобрал копье, проверил, надежно ли привязан к бревну, и приказал ему вернуть меня на исходную позицию.